Алексеев пренебрежен. Отправив запрос главнокомандующим о совещании, Алексеев нетерпеливо ждал ответов. Так же нетерпеливо, как и вчера. И первый ответ немного замедлил. К 3 часам пришла телеграмма от кого же? От Сахарова, от которого вчера дольше всех пришлось вымучивать ответ. Теперь он кратко, ясно отвечал, что съезд главнокомандующих признает желательным, а со своими командующими входит в обсуждение. Идея подхватилась. Но не слишком ли широкая получится консультация, если втянутся и все 14 командующих армиями? Что из этого веча выйдет? И тут же пришла неожиданная от Колчака. Да ведь ему запрос и не посылался, а он просто прорвал молчание. Во флоте, в войсках и населении до сих пор настроение спокойное. Но чтобы это было и дальше так, необходимо объявить, кто же является в стране сейчас законным правительством и кто верховный главнокомандующий. Адмирал не имеет этих сведений и просит сообщить. Во всем этом было только то одно замечательно, что Черноморский флот спокоен. А в остальном Колчак делал гордое непроницаемое лицо. Он как будто не получал не только вчерашнего запроса об отречении, но и сегодня ночью его телеграфы не принесли ему никакого манифеста. И Колчаку даже в голову не могло прийти, что в этой стране может смениться государь. А только спрашивал он высокомерно, какое там сейчас копошится правительство, и, черт возьми, в конце концов, есть ли у нас верховный главнокомандующий, с кем можно бы разговаривать не с вами. Так и виделось его горбоносое прямое лицо с зоркими глазами и властными губами. Давно между ними была глубокая размолвка из-за Босфора. Теперь углубилась. Тут Алексеева позвал к прямому проводу Брусилов. От этого всегда струнно готового, отзывчивого главнокомандующего ждал Алексеев в первых же фразах получить согласие на совещание, как решительно соглашался Брусилов вчера на царское отречение. Но ничего подобного. Разговор потек как-то совсем иначе. Доносил Брусилов. Чтобы ускорить появление манифеста, он послал частную телеграмму Родзянке, как своему старому однокашнику по корпусу, и по-товарищески просил его воздействия на левые элементы. Даже не мог Алексеев сразу понять. То есть связь между главнокомандующим Юго-Западным фронтом и Родзянкой будет существовать помимо ставки без ее ведома и разрешения. А что касается сказанных Алексеевым горьких слов разочарования, что Родзянко не откровенен, не искренен и, может быть, тянет в сторону левых, это было обойдено как несказанное и даже недопустимое по отношению к однокашнику. Намек. Что, со мной и не сговоритесь? Быстрый-то Брусилов, быстрый, но даже и чересчур. И не всегда в ту сторону, какая полезна службе. Так как насчет совещания главнокомандующих? Не успевал неуклюжий Алексеев вставить. У Брусилова бойко лилось. Вместо желаемого объединения главнокомандующих получалось расплытие во все стороны. Насколько вчера было ясно и дружно уговаривать государя отречься, настолько сегодня все мутней и розно. Сгустились неразрешимые обстоятельства. Алексеев чувствовал себя потерянным, обманутым, поставленным неуместно. И забывая увидеть на подрагивающем готовном лице Брусилова отчужденную эгоистическую усмешку, Алексеев в простоте еще пожаловался ему. Самое трудное – установить какое-либо согласие с виляющим современным правительством, в составе которого крайние элементы берут верх, и разнузданность приобретает права гражданства. Уж резче не мог он выразиться по официальному телеграфу. А Брусилов не принял откровенности. Но тут же на ребре извернулся, остановился, слушается, будет ожидать к вечеру приказа, имеет честь кланяться. Что же? Что же можно предпринять в этом безмолвии и заброшенности? Только уступать обстоятельствам. Еще вчера в это время дня генерал Алексеев твердо держал бразды. Уж на театре военных действий все везде ему подчинялось. И для всеобщего окончательного успокоения не хватало только отречения государя. А вот добились отречения, и куда-то все хуже поползло. Если бы на русскую армию наступали немцы, не могло быть и легкого сомнения, и минутной задержки, надо ли отвечать оружием. Но от того, что нападение шло сзади, в виде каких-то анархических банд, а поощряемых кем-то из Петрограда, если не самим правительством, то неясно становилось, да можно ли действовать оружием. Не будут ли этим испорчены отношения с правительством? Не возникнет ли междоусобица, пуще всего избегаемая? Однако же и чего стоит та армия, тыл которой можно разорять? И что же с совещанием главнокомандующих? Вот пришел и ожидаемый ответ от русского. Однако по форме и тону, как методическая нотация, как будто русский был старшей должностью. Да, объявить манифест необходимо. А главнокомандующие на местах – это единственная авторитетная власть. И сбор их не может состояться, во всяком случае, до вступления великого князя. То есть заявлял, что под Алексеевым собираться не даст. Ну, на такие золкости Алексеев никогда не обижался. А Николай Николаевич молчал, ни слова не роняя о совещании. И решил Алексеев, это было уже около 6 часов вечера, в который раз обратиться в Петроград. Вызвать Родзянку, конечно, не удалось и в этот раз. Зато Гучков оказался в военном министерстве и подошел к аппарату. Все еще понимая Родзянку как самого там главного, Алексеев, собственно, не к Гучкову обращался и не к совету министров, но передать Родзянке. Что скрывать, как просил Родзянка, такой великой важности манифест немыслимо. Слух уже просочился в войсковую среду, могут быть грозные последствия. Кажется, это было так ясно. Почему это нужно было петроградским доказывать? Как же можно устраивать игру из такого величайшего документа? И главное, по каким причинам? Когда же, наконец, Алексеев все наболевшее высказал и дал отвечать Гучкову, то в первых же фразах ответа и прочел непостижимое. Михаил Александрович тоже решил отказаться от престола. Оба манифеста и будут обнародованы в предстоящую ночь. Алексеев был сотрясен. Он не мог этого охватить. Зачем же тогда все делалось? В чем же был смысл вчерашнего отречения? И кто же останется? Кто же? У власти остается временное правительство во главе с князем Львовым. До учредительного собрания, которое решит государственное устройство. Срок его не определен. То есть на троне никого? Косой хваткой защемило Алексеева до задыха. Обидное, унизительное сознание обмана. Его обманули, как дурака. Провели за нос. Несчастная слабая голова раскалывалась. Так много сразу нужно было сказать. Ничто ни с чем не вязалось. Все куда-то летело, крушилось. Вообще не оставалось ничего твердого. Вместо небольшой перестановки на престоле падал сам престол. Но нашелся Алексеев, только жалко пожаловаться. Неужели нельзя было убедить великого князя Михаила принять власть хоть до собрания? А как теперь этот новый манифест примет армия? А не признает ли она его вынужденным со стороны? Теперешнюю армию надо беречь и беречь от всяких страстей в вопросах внутренних. Надо же сохранить ее от теперешнего петроградского гарнизона, разложившегося нравственно. Но зачем это он все печатал? И кому были теперь эти опоздавшие доводы? В нужный момент с ним не посоветовались. Ему только затыкали рот, не объявлять. Алексеев шел от аппарата к себе в кабинет, как ослепший, неуверенно ногами. Сказал Лукомскому, глухо скрипуче: «Никогда не прощу себе, что поверил в искренность некоторых людей. Что вчера послал этот несчастный запрос главнокомандующему?»